Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я пересказываю вам горячие сетевые дискуссии последних дней. Если вы слушаете нас в YouTube, нам очень поможет, если вы поставите нам лайк. А еще лучше подпишитесь на канал «Радио Свобода. Контекст». В этом выпуске речь пойдет о северокорейских солдатах на войне России с Украиной и об убийстве генерала Игоря Кириллова. Украинские военные начали публиковать кадры, подтверждающие, что в Курской области на стороне России сражаются солдаты из Северной Кореи. Разговоры о том, что северокорейцы могут включиться в боевые действия, ходили уже давно, но подтверждения этому появились только сейчас. О том, почему это заняло столько времени, рассуждает украинский военный эксперт Иван Ступак на канале «Разворот».
Вопрос, почему так долго? Мы этот вопрос проговариваем уже, там, наверное, с сентября месяца, что вот сейчас они появятся, вот сейчас они будут. Нет, еще не появились. У меня есть такое личное пояснение, мое. В свое время Аврааму Линкольну приписывали следующую фразу, мне она очень понравилась. Когда его спросили, сможет ли он за 5 минут срубить дерево, он сказал, да, я за 5 минут смогу срубить дерево, но 3 минуты из этого времени я потрачу для того, чтобы заточить топор, а 2 минуты буду непосредственно работать. И вот ретранслирую эту ситуацию на историю с корейцами, возможно, это время потратить на их подготовку, обучение, слаживание. Опять же, вопросы взаимодействия. Твоя-моя не понимать, это, ну, казалось сначала анекдот, но по факту это оказывается так. То есть нужно как-то там сказать, сюда иди, сюда не иди, там снег башка, тут беспилотник. Поэтому вот такая ситуация с ними.
О появлении на фронте северокорейцев пишут и российские провоенные блоги, хотя во многих из них это до последнего момента отрицали. Не стоит верить официальным СМИ, пишет канал Don't Stop War.
Не понимаю, откуда столько юмора и недоверия в отношении информации, что в Курском приграничье в боевых действиях принимают участие бойцы из КНДР. Очень забавляет анализ людей, которые ведут свои блоги, пользуясь общедоступными средствами массовой информации и пытаются кому-либо навязать свою позицию. За корейцев могу сказать, что это самые выносливые отморозки без задней передачи. Они пойдут на мины, под пули, куда угодно, как в 1941 году.
Но в то же время в провоенных каналах отмечают, что солдаты из КНДР оказались плохо знакомы с современными методами ведения войны. Канал БЧ-3.
Под Курском действительно северокорейцы сидят на полигонах, иногда вводятся в бой. С одной стороны, умеют и мотивация, с другой – незнание этой войны. Были случаи, когда они просто на полдороги садились в поле кучи отдыхать и их накрывали. Общая оценка – высокая индивидуальная подготовка, слаженность.
Проблемы северокорейских войск с коммуникацией комментирует на своем канале проукраинский военный аналитик Сергей Ауслендер.
Они никак не могут взаимодействовать с россиянами. Это проистекает из языкового барьера, потому что как с ними объясняться? Там какие-то даже разговорники раздавали российским офицерам, но что в том разговорнике можно написать такого, да? Вперед, назад, сколько есть в вашем полку пулеметов и вот это вот все, да? То есть как бы нормально взаимодействие, же не будешь сидеть в бою и страница номер 15, тактическое, вот это вот все, ну это бред полный, абсолютно, это так только. Спросить, как дела и что-нибудь вот в этом роде, переводчиков, по всей видимости, там не хватает, да и сколько их там тех переводчиков Россия производит с корейского языка в год выпускает, трудно сказать. Короче говоря, у них там проблемы с взаимодействием, про дроны они вообще ничего не знают, окапываются в чистом поле, их там накрывают огнем украинцы и артиллерии, и теми же дронами, потери несут большие. Единственное, что было отмечено, это лучшая физическая подготовка. Но лучшая физическая подготовка объясняется очень просто. Они тупо все моложе. Я так понимаю, в диапазоне от 20 до 30 лет. В то время как средний возраст российских военных там от 40 плюс и выше.
Служащие ВСУ пишут в своих телеграм-каналах, что их поражает поведение северокорейцев на поле боя. Они ведут себя как гости из прошлого, цитирует военный аналитик Игаль Левин.
Бойцы Корнгрупп 116-й бригады ВСУ поделились своими впечатлениями от первых встреч с северокорейскими солдатами. По их словам, северокорейцы в очень хорошей физической форме, однако их тактика устаревшая. В частности, северокорейцы, во всяком случае пока что, абсолютно не понимают роли беспилотников и коптеров в бою и только удивленно смотрят на украинские дроны, не стараясь как-то от них укрыться. Также бойцов 116-й бригады удивляет тот факт, что кимовские солдаты носят автоматы так же, как в свое время носили винтовки Мосина, подразумевая, что архаика проглядывается и в других деталях.
Такие же впечатления возникают, когда смотришь видео наступления северокорейцев, комментирует на своем канале «Карты и стрелочки» военный аналитик Ян Матвеев.
Глядя на эти кадры, сложно представить, что мы видим наступление армии 21 века. Кажется, что на поле вот-вот появятся танки Второй мировой, режиссер скомандует «снято» и все отправятся на перекур, снимают исторический фильм. Северокорейские военные, отрицая столетний опыт военной науки, атаковали стрелковой цепью. Сосредоточившись на окраине посадки, они пешком выдвинулись через заснеженное поле. Вот она, квинтэссенция мясного штурма. Конечно, цепь у них получилась так себе, они скорее двигались толпой. Идея понятна – быстро пересечь серую зону настолько большим отрядом, невзирая на огонь противника. Солдаты КНДР так и делали. Они бросали раненых и убитых, позднее за ними приходили команды эвакуации, игнорировали дроны и артиллерию. 110 лет назад подобный план мог сработать, если у противника было мало пулеметов и орудий, а также второй и третьей линии обороны не было. Но ведь с тех пор точность и могущество артиллерии, а также других огневых средств выросли радикально. ВСУ встретили северокорейцев кассетными снарядами и FPV-дронами. За короткий срок отряды КНДР потеряли более 30 человек убитыми и около сотни ранеными.
И все же северокорейцы добиваются некоторых успехов, пишут провоенные россияне. Игорь Дмитриев.
Осталось понять, этой тактике их на инструктаже учили или по славной воинской традиции понадеялись на естественный отбор. Кто выживет, тот и научится воевать должным образом. И тот, и другой способ, как выяснилось, работает. Украинские каналы утверждают, что часть корейцев все-таки добежала до цели.
Пока у украинской армии есть преимущество, но оно может оказаться краткосрочным, отмечает публицист Александр Кушнарь на канале Ньюсейдер.
Как бы то ни было, перед нами свидетельство того, что у войск КНДР вообще нету никакого опыта и даже понимания особенностей той войны, которая сейчас происходит в Украине. В первую очередь, особенности ее ударов беспилотниками и, кстати, кассетными боеприпасами. Иначе, конечно, не пошли бы они через открытое поле, где они видны как на ладони. В то же время для ВСУ этот период войны на Курщине особенно как бы выгодный с точки зрения противодействия войскам КНДР. Те еще плохо ориентируются в нынешних реалиях сражений. Поэтому пока что задачи, связанные с противодействием этим силам, будут относительно несложными для ВСУ. В то же время нельзя рассчитывать, что корейцы вечно будут оставаться вот такими вот необученными. В какой-то момент выжившие просто на уровне естественного отбора приобретут навыки минимального уклонения от БПЛА и обучат тактики поведения на нынешнем поле боя в целом. Собственно, на этот кровавый дарвинизм, по большому счету, русские вурдалаки как раз и сделали расчет. Ничего нового Россия не демонстрирует, кроме чудовищного пренебрежения к чьей бы то ни было жизни. Хоть к жизням своих соотечественников, хоть к жизням своих союзников.
Такое же настроение демонстрируют в телеграм-каналах бойцы ВСУ. Например, боец с позывным «Алекс».
Да, используют их как мясо, это бесспорно, но давайте просто без лишних криков и радости работать над тем, чтобы как можно больше их утилизировать. Уверен, что когда они адаптируются к нашему полю боя, будет уже другая картина, и потом все посыпется. Помню, как все удивлялись в 2023 году, что россияне умеют воевать.
А вот что пишет Станислав Бунятов, автор канала «Говорят снайпер».
Бои на Курском направлении сейчас очень тяжелые. Запас живой бесплатной силы, полученной россиянами от КНДР, используется в полном объеме. Несмотря на то, что у противника другая идеология и мотивация, цель и приказы те же, что у россиян в Украине. Когда впереди и сзади враг, выбираешь направление фронта, где есть вариант выжить. В безопасный украинский плен враг не верит. Промывка мозга там на высшем уровне.
Мимо комментаторов не прошло и сообщение украинской разведки, что северокорейцы, не разобравшись, кто на какой стороне, вступили в перестрелку с бойцами чеченского спецназа «Ахмат». Это звучит абсурдно, но такова наша нынешняя реальность, отмечает журналист телеканала «Дождь» Филипп Дзятко на канале Александра Плющева.
Что называется, извините за банальность, было бы смешно, если бы не было так грустно, но читая эти новости, возникает ровно такое ощущение, что ты попал в какой-то постмодерн. Просто часть Курской области захвачена, более того, захвачена украинской армией. Российская армия, которая до этого напала на Украину, призвала северокорейских солдат себе на помощь, они там что-то не поделили или с ними не поделили кадыровцы, и они начали друг друга стрелять. Вместе с тем, когда ты это читаешь, ты думаешь, что это невозможно? Уже не думаешь. И ты понимаешь, что абсолютно это в странном порядке вещей, в котором мы все живем последние 3 года.
Западные СМИ со слов чиновника Пентагона сообщают, что на войне уже погибли сотни северокорейцев. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю рассказываю, что и как нынче обсуждают в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитата свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В Москве прошла коллегия Министерства обороны, на которой Путин и Белоусов рассказывали, что все идет по плану. А меньше через день после этой коллегии был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал Игорь Кириллов. В самокат у подъезда его дома было заложено взрывное устройство, которое активировали, когда генерал выходил из подъезда. О том, почему Кириллов стал мишенью теракта, прочувствованно рассуждает в своем канале спикер российского МИДа Мария Захарова.
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов много лет системно с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов, натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно, не прятался за спинами, шел с открытым забралом за родину, за правду.
Самой запоминающейся частью публичной деятельности Кириллова действительно были его удивительные разоблачения, отмечает политолог Станислав Белковский на канале Юлии Латыниной.
Я не уверен, что он действительно играл какую-то важную роль в руководстве боевыми действиями и сопутствующими процессами. Нам он запомнился публично как разоблачитель биолаборатории в Украине и дронов с отравленными комарами. Потом удалось выяснить, что эта история с дронами, что этот дрон с боевыми отравленными комарами был запатентован в период с 2014 по 2016 год. Еще с несколькими фейковыми изобретениями, типа вертолета, который умеет ходить по рельсам, на самом деле этого ничего не существует, или специальной подставки для женской груди, то ли существующим, то ли несуществующим американским изобретателем Калвертом С. Миллом. Легко найти с помощью поисковых систем, чем отметился Калверт С. Милл. Но вот, видимо, такую справку положили на стол кому-то в российском руководстве, а потом генерал-лейтенант Кириллов продавал все это на полном серьезе. Как сообщил нам сегодня губернатор Костромской области господин Ситников, кстати, до губернаторства он был руководителем ни много ни мало Роскомнадзора, Кириллов жаловался ему в последнее время, что за ним устроена охота именно потому, что он раскрыл эти биолаборатории и боевых комаров.
Но не стоит считать Кириллова безобидным фриком, пишет Роман Попков.
Тут по поводу этого генерала Кириллова, командующего РХБЗ, какое-то непонимание наметилось участие журналистского актива. Мол, да зачем его так? Это же просто какой-то фрик, хотя и на формально высоком посту. Ну, лепетал какие-то там глупости на пресухах про боевых комаров, а американские биолаборатории стали просто мемом. Очередной, дескать, путинский клоун типа Коношенкова или парламентария Миронова, или вон Онищенко еще такой был. Нет, ребят, генерал Кириллов обвинял Украину и Запад в подготовке страшных военных преступлений. Это действительно жуткий кровавый навет, взывающий к самым темным, самым неконтролируемым страхам. И хуже всего то, что рассказам генерала Кириллова верили десятки миллионов ваших, блин, соотечественников. Все эти деды, бабки, домохозяйки, всякие кузьмичи с пивными животами, вся эта темная масса с наглухо отсутствующим критическим мышлением верила рассказам генерала Кириллова. Это вы, умные и аналитичные, ржали, а огромная часть России нет. Просто поймите это. Он был пропагандистом не хуже Соловьева с Киселевым, просто в своей нишевой тематике.
Главным образом не стоит забывать о том, что генерал Кириллов не только разоблачал боевых комаров, он еще и отдавал приказы о применении в Украине химического и термобарического оружия, напоминает военный аналитик Александр Коваленко.
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов был военным преступником по всем категориям, ведь его структура целиком и полностью нарушала все имеющиеся на сегодняшний день международные акты, а военные преступления касались не только украинских военных, но и гражданского населения.
С начала войны это далеко не первый теракт, в результате которого на российской территории погибают люди, так или иначе причастные к войне в Украине. Но генерал Кириллов стал первой настолько высокопоставленной жертвой. О причинах его гибели рассуждает расследователь Христо Грозев на телеканале «Дождь».
Я сам слежу за генералами и за расследованием, которое я делаю, и вижу, насколько у них есть определенное чувство безнаказанности, неуязвимости. Есть такое, мы всегда с Ромой Доброходовой используем термин «охотники», думают, что за ними никто не охотится. И поэтому они нарушают элементарные принципы безопасности очень часто. Вот из сегодняшних новостей некоторых телеграм-каналов видно, что его супруга тоже сегодня говорила при допросе, что ну, он решил, что за ним никто не может гоняться, и что он отказался даже от повышенной охраны, то есть использовал только одного водителя-охранника и еще одного адъютанта.
То есть он считал, что он слишком большая птица, да, для того, чтобы на него охотиться?
Да, именно, что это какая-то эскалация, на которой Запад или Украина не пойдет. Ну, очевидно, мы перешли давно этот порог.
Многие также отмечают, что генерал жил в самом обычном доме, не в самом престижном районе. Усилить охрану оставшихся генералов призывает прокремлевский политолог Сергей Марков.
Все в России поражены, что генерал Кириллов, руководитель рода войск всей армии России, жил в панельном доме в очень недорогом районе Москвы. Вывод: в Минобороны России есть вот реально очень честные генералы. Еще вывод: охрана военных командиров во время реальных боевых действий должна быть намного сильнее.
Дмитрий Медведев призвал уничтожить заказчиков убийства Кириллова в Киеве и назвал этот акт агонией бандеровского режима. Путин по горячим следам не высказывался, отмечает политолог Андрей Колесников на канале Екатерины Катрикадзе и Филиппа Дзятко.
Действительно странно, что Путин молчит так долго, вероятно, вынашивает какой-то план ответа. Уж, конечно, ответ какой-то будет, но вот как ответить на это? Это же не удар ракеты, да, или дроном по нефтеперерабатывающему заводу. Это достаточно новое нечто, некий новый феномен какой-то, очевидно, мести, ну, как предполагается. Да, мы здесь не можем ничего утверждать, потому что мы должны с осторожностью, мне кажется, относиться вообще ко всему, что говорит власть, что говорят следственные органы. Вот есть подозреваемые, да, кого-то там поймали, гражданин Узбекистана. Опять это будет разжигать антимиграционные настроения. Все как бы вот, все идеально у них складывается, быстро поймали. Но вот как на это отвечать, непонятно. И что по поводу этого говорить, тоже непонятно. Возможно, Путин прибережет слова к, значит, своей прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Силовики оперативно отчитались о задержании подозреваемого, 29-летнего гражданина Узбекистана. По данным Следственного комитета, за убийство ему обещали заплатить $100 000 и организовать выезд в Европу. Посты о вреде миграции в провластных каналах появились немедленно. Марина Ахмедова.
И вот он опять мигрантский вопрос. Мигрантов у нас так много, и все работают курьерами и таксистами, что ни у кого не возникает вопроса, почему так много самокатов у домов. В соседнем доме можно запросто снять квартиру без документов. Вся инфраструктура нацелена на облегчение убийства. И вдобавок гражданин Узбекистана, скорее всего, не имевший приглашения на работу, спокойно заезжает к нам, не сомневаясь в том, что сможет убить целого генерала. А кто его пропустил? А кто создал такую систему, что можно заезжать кому угодно и убивать кого угодно?
У других блогеров версия Следственного комитета вызывает вопросы. Анатолий Несмеян.
Вообще, конечно, история про гастарбайтера-многостаночника, который работал в Чайхане, но при этом оказался способен заложить и привести в действие взрывное устройство с мастерством матерого диверсанта, выглядит, ну, как-то специфически.
Сравнение с терактом в Крокус-Сити-Холле приводит журналист Сергей Пархоменко на канале «Живой гвоздь».
Все эти истории про то, кто покушался, как покушался, кому платили, кто заказывал и прочее, мы слышали и видели много раз. Самая яркая, конечно, из этих историй – это история с терактом в Крокус-Сити-Холле, где, в общем, в конечном итоге можно констатировать, что никто и не пытался найти реальных организаторов и заказчиков этого действительно громадного теракта. Теракт был, невозможно с этим как-то не согласиться, и забыть про это, про то, что реальный Крокус-Сити-Холл, реальные люди, реальные жертвы. Все это было на самом деле.
Следствия фактически никакого не было. И то, что сообщали нам в качестве лохмотьев этого воображаемого расследования, абсолютно внутри себя с собой не вяжется, ничему не соответствует, абсолютно неправдоподобно, и никто, в общем, даже и не заботился об этом правдоподобии, а просто представили несколько измученных, запытанных людей, едва находящихся как-то на грани сознания. Очень похоже то, что происходит и сейчас с этим конкретным убийством. Верить этому абсолютно нельзя, доказательств этого нет никаких, а то, что предъявляется нам в качестве доказательств, это просто признание, которое совершенно очевидно можно получить сегодня, мучая человека или используя там всякую химию, которая бывает довольно эффективна в таких случаях для подавления воли. Так что это я бы оставил для любителей разнообразных фантазий.
О том же деле вспомнил и политолог Аббас Галямов.
Помните отрезанное ухо обвинявшегося в теракте в Крокус-Сити-Холле, а подключенные к его гениталиям провода? Российские силовики даже не скрывают, каким образом они работают. Какие же в этих условиях у нас могут быть основания верить в то, что задержанные не случайные люди, а те, кто реально имеет отношение к делу? Да никаких. Политическая ситуация такова, что ради демонстрации успеха, смотрите, мы, дескать, их поймали, российские власти сейчас без проблем сфальсифицируют дело.
О том, чего добиваются спецслужбы с помощью терактов на российской территории, рассуждает на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
Такими действиями, как убийство Игоря Кириллова, Украина существенно повышает цену войны для российских военных и оборонщиков. Каждый из них сегодня понимает, что его жизнь под угрозой, даже если он сам находится далеко от линии фронта. И это не абстрактные санкции, которые для большинства российских генералов или командиров не так уж болезненны. Это конкретный и осязаемый риск, хотя статистически и гораздо меньше, чем у солдат на передовой. Целью может быть деморализация российского военного командования и оборонщиков. Теоретически страх среди них может уменьшать поддержку войны в этой группе, от которой зависит ход военных действий. Но мне лично трудно представить, что такие эпизоды ускорят окончание войны. Все равно решать это будут не генералы и не разработчики ракет. С другой стороны, напротив, такие диверсии могут подтолкнуть российских военных к более жестким и бескомпромиссным действиям, потому что в случае заморозки конфликта диверсии могут продолжиться, и кто-то может решить, что в таком случае надо воевать до победы. Еще одна вероятная цель подобных диверсий – воодушевить украинское население, которое видит в каждом подобном убийстве акт отомщения за свои страдания. Это повышает авторитет военных, спецслужб и власти в глазах украинцев. Кроме того, таким образом Украина наносит непосредственный ущерб российскому военному управлению.
Во время войны рассуждения о том, этично ли действовать подобными методами, теряют смысл, пишет в своем блоге публицист Александр Хоц.
Когда в 2018 году отчаянный 17-летний парень взорвал себя в гадюшнике чекистов, то при всем сочувствии он воспринимался как радикальный маргинал. Все-таки взрывать людей в ответ на пытки и репрессии, даже если чекисты совсем охренели, казалось too much. Террор, как нас учили в школе, не мог принести результата. Но странное дело, прошло 5 лет с момента того взрыва, и каждый новый случай возмездия военному преступнику, разорванному в клочья, воспринимается как праздник справедливости. Война меняет оптику восприятия смерти и вины. Теперь за вину в военное время платят кровавую цену. Кишки наружу – это новая нормальность, и никого цена не удивляет. Теперь расправа не просто кажется естественной, но и желанной, долгожданной. А сколько еще целых и здоровых российских оккупантов ходит по земле? Империалистическая война сделала террор легитимным, как и обстрел российской территории. Путин запустил логику войны, и она десятки лет будет легитимной, так или иначе, даже с наступлением так называемого мира по линии оккупации. СБУ никуда не денется, а в России, кстати, проживают сотни тысяч людей с украинскими корнями, плюс подполье, которое будет расти и в мирное время. Короче говоря, Путин легитимизировал террор в качестве побочки от войны в пользу захватчиков. Так что генералам и чекистам приготовиться. До люстрации можно не дожить. Лучше завещание заранее написать.
О цене войны для тех, кто на нее работает, рассуждает на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
Взрыв этот – прямое следствие войны. Прямое и неизбежное. Если работа генералов – уничтожать украинцев, то украинцы будут пытаться уничтожать генералов. И будут в этом деле иногда преуспевать. Произошедшее – прямое последствие решений, принимаемых Владимиром Путиным. Без войны ничего такого бы не было. Войну начал и с нескрываемым наслаждением продолжает вести Путин. Вот буквально вчера он на коллегии Минобороны разглагольствовал, как чудесно у него все идет. А сегодня в Москве раздается взрыв, в результате которого гибнет командующий целого рода войск. Это события, которые стоят в одном ряду. Это не первое, не второе и не десятое успешное покушение на связанных с войной деятелей внутри России. Убивали офицеров, военных подрядчиков, пропагандистов. Это явление невозможно победить. Пока война идет, такие события будут происходить снова и снова. Что возвращает нас к одному из предыдущих разговоров? Единственный способ себя обезопасить, единственный способ не стать на войне мишенью, это вовсе к войне не прикасаться.
Российская верхушка должна задуматься о том, что для нее хуже, пишет публицист Игорь Эйдман.
Уютные московские дворики превращаются в место казни военных преступников. Угрозу для них способен нести хоть скромный самокат, хоть няшная клумба с цветочками. А каждая старушка на скамейке перед подъездом может оказаться агентом СБУ. Страшно? А не надо было войну начинать. Теперь расхлебывайте. Трепещите, настает час расплаты. Если серьезно, российская верхушка живет примитивными инстинктами – корыстью, желанием побольше сожрать, и страхом. Пока она больше всего боится своего сумасшедшего диктатора, поэтому ему верно служит. Снести Путина она сможет только, если его пребывание у власти будет нести для нее большие личные риски, чем участие в заговоре с целью его свержения. Так что самокат едет в правильном направлении.
Другие блогеры предполагают, что ждать нужно, скорее всего, мести Киеву со стороны Москвы. С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Если вам нравятся наши сетевые обзоры и вы не находитесь в России, лайкайте нас и подписывайтесь на нас на всех платформах. До скорой встречи!